При всяком горьком разочаровании, сопровождавшем по милосердию Твоему наши мирские дела, мы искали смысла своих страданий и ничего в темноте не видели. Мы отворачивались, вздыхая, и говорили: «Доколе же?» Мы часто говорили это, и, говоря так, продолжали жить, как жили, потому что перед нами не маячило ничего верного. Ухватившись за что, мы оставили бы нашу прежнюю жизнь. Глава 11. Я больше всего удивлялся, с тоской припоминая, как много времени прошло с моих 19 лет, когда я впервые загорелся любовью к мудрости. Я предполагал, найдя ее, оставить все пустые желания, тщетные надежды и лживые увлечения. И вот мне уже шел 30-й год, а я оставался увязшим в той же грязи, жадно стремясь наслаждаться настоящим, которое ускользало и рассеивало меня. Я говорил: «Завтра я найду ее. Вот она воочию предстанет предо мной. Я удержу ее. Вот придет Фавст и все объяснит». О, великие академики! О том, как жить, ничего нельзя узнать верного. Давай, однако, поищем прилежнее и не будем отчаиваться. Вот уже то, что казалось в церковных книгах нелепым, вовсе не нелепо. Это можно понимать иначе и правильно. Утвержусь на той ступени, куда ребенком поставили меня родители, пока не найду явной истины. Но где искать ее? Когда искать? Некогда Амвросию, некогда читать мне. Где искать самые книги? Откуда и когда доставать? У кого брать? Нет, надо все-таки распределить часы, выбрать время для спасения души. Великая надежда уже появилась у меня. Православная вера не учит так, как я думал, и в чем ее попусту обвинил. Люди, сведущие в ней, считают нечестием верить, что Бог ограничен очертанием человеческого тела. И я сомневаюсь постучать, чтобы открылось и остальное. Утренние часы заняты у меня учениками. А что делаю я в остальные? Почему не заняться этими вопросами? Но когда же ходить мне на поклон к влиятельным друзьям, в чьей поддержке я нуждаюсь? Когда приготовлять то, что покупают ученики, то есть когда мне готовиться к занятиям? Когда отдыхать самому, отходя душой от напряженных забот? Прочь все, оставим эти пустяки, обратимся только к поискам истины. Жизнь жалка, смертный час неизвестен. Если он подкрадется внезапно, как уйду я отсюда? Где выучу то, чем пренебрег здесь? И не придется ли мне нести наказание за это пренебрежение? А что, если смерть уберет все тревожные мысли и покончит со всем? Надо и это исследовать». По учению Эпикура, считавшего смерть полным уничтожением и души, и тела. Нет, не будет так. Ни зря, ни попусту по всему миру разлилась христианская вера во всей силе своего высокого авторитета. Никогда не было бы совершено для нас с божественного изволения так много, столь великого, если бы со смертью тела исчезла и душа. Что же медлим, оставив мирские надежды, целиком обратиться на поиски Бога и блаженной жизни? Подожди, и этот мир сладостен. В нем немало своей прелести. Нелегко оборвать тягу к нему, а стыдно ведь будет опять к нему вернуться. Много ли еще мне надо, чтобы достичь почетного звания? А чего здесь больше желать? У меня немало влиятельных друзей. Если и не очень нажимать, и не хотеть большего, то хоть должность правителя провинции я могу получить. Августин мечтает о должности «преезес». После реорганизации империи при Диоклетиане и Константине число провинций было увеличено. Правители их, в зависимости от важности управляемых областей и объема своей юрисдикции, делились на три класса – консуляры, корректоры, президы. На Западе было 22 консула, 3 корректора и 31 презид. Последние правители третьего класса распоряжались в маленьких провинциях. Следует мне найти жену, хоть с небольшими средствами, чтобы не увеличивать своих расходов. Вот и предел моих желаний. Много великих и достойных подражания мужей вместе с женами предавались изучению мудрости. Пока я это говорил, и переменные ветры бросали мое сердце то туда, то сюда. Время проходило, я медлил обратиться к Богу и со дня на день откладывал жить в тебе, но не откладывал ежедневно умирать в себе самом. Любя счастливую жизнь, я боялся найти ее там, где она есть. Я искал ее, убегая от нее». Я полагал бы себя глубоко несчастным, лишившись женских объятий, и не думал, что эту немощь может излечить милосердие твое. Я не испытал его. Я верил, что воздержание зависит от наших собственных сил, которых я за собой не замечал. Я не знал по великой глупости своей, что написано «Никто не может быть воздержанным, если не дарует Бог». Я знал, что могу быть воздержанным, только если мне дарует Бог. А ты, конечно, даровал бы мне это, если бы стон из глубины сердца поразил уши твои, и я с твердой верой переложил бы на тебя заботу свою. Глава 12. Удерживая меня от женитьбы, Алипий упорно твердил, что если я женюсь, то мы никоим образом не сможем жить вместе, в покое и досуге, в любви к мудрости, согласно нашему давнишнему желанию. Сам он был в этом отношении даже тогда, на удивление, чистым человеком. На пороге юности узнал он плотскую связь, но порвал с ней. От нее у него остались скорее боль и отвращение, и с тех пор он жил в строгом воздержании. Я же спорил с ним, приводя в пример женатых людей, которые служили мудрости, были угодны Богу и оставались верными и преданными друзьями. Мне, конечно, далеко было до их душевного величия. Скованный плотским недугом, смертельным и сладостным, я волочил свою цепь, боясь ее развязать, и отталкивал добрый совет и руку развязывающего, словно прикосновение к ране. Больше того, моими устами говорил с самим Алипием змей. Из моих слов плел он заманчивые сети и расставлял их на дороге, чтобы в них запутались эти честные и свободные ноги. Бытие, глава 3, стих 1. Алипий удивлялся тому, насколько я увяз в липком клее этого наслаждения. Августин часто пользуется этой метафорой, когда речь идет о любви к красивым предметам, о физическом наслаждении, плотских желаниях, вообще обо всем, что привязывает человека к тленному приходящему. А он высоко меня ставил, ибо всякий раз, когда мы разговаривали друг с другом по этому поводу, я утверждал, что никоим образом не смогу прожить холостым. Видя его удивление, я стал защищаться, говоря, что существует большая разница между тем, что он испытал украдкой и мимоходом, чего он почти не помнит, и чем поэтому так легко, вовсе не тяготясь, пренебрегает, и моей длительной, обратившейся в сладостную привычку, связью. Если бы сюда добавить и честное имя супружества, то нечего бы ему и удивляться, почему я не в силах презреть такую жизнь. В конце концов, Алипий сам захотел вступить в брак, уступая отнюдь не жажде этих наслаждений, а из любопытства. Он говорил, что хочет узнать, что же это такое, без чего моя жизнь, ему вообще нравившаяся, кажется мне не жизнью, а мукой. Душа, свободная от этих уз, изумлялась моему рабству и от изумления шла на то, чтобы испытать эту страсть и, может быть, от этого опыта скатиться в то самое рабство, которому она изумлялась. Она ведь хотела обручиться со смертью, а кто любит опасность, тот попадает в нее. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 3, стих 25. То, что украшает супружество, упорядоченная семейная жизнь и воспитание детей, привлекало и его, и меня весьма мало. Меня держала в мучительном плену главным образом непреодолимая привычка к насыщению ненасытной похоти. Его влекло в плен удивление. Таковы были мы, пока ты, Всевышний, не покидающий нашей земли, не сжалился над жалкими и не пришел к нам на помощь дивными и тайными путями. Глава 13. Меня настоятельно заставляли жениться. Я уже посватался и уже получил согласие. Особенно хлопотала здесь моя мать, рассчитывая, что, женившись, я омоюсь спасительным крещением, к которому, ей на радость, я с каждым днем все больше склонялся. В моей вере видела она исполнение своих молитв и твоих обещаний. По моей просьбе и по собственному желанию ежедневно взывала она к тебе, вопия из глубины сердца, чтобы ты в видении открыл ей что-нибудь относительно моего будущего брака. Ты никогда этого не пожелал. Было у нее несколько пустых сновидений, подсказанных человеческим разумом, погруженным в это дело. Она рассказывала мне о них пренебрежительно, не с той верой, с которой говорила обычно о том, что ты явил ей. Она говорила, что по какому-то неведомому привкусу, объяснить который словами она была не в состоянии, она распознает разницу между твоим откровением и собственными мечтами. На женитьбе настаивали. Я посватался к девушке, бывшей на 2 года моложе брачного возраста. А так как она нравилась, то решено было ее ждать. Брачным возрастом считался 12-летний. Глава 14. Мы, круг друзей, давно уже составляли планы свободной жизни вдали от толпы. Беседуя о ненавистных тревогах и тяготах человеческой жизни, мы почти укрепились в нашем решении. Эту свободную жизнь мы собирались организовать таким образом. Каждый отдавал свое имущество в общее пользование. Мы решили составить из отдельных состояний единый сплав и уничтожить в неподдельной дружбе понятие «моего» и «твоего». Единое имущество, образовавшееся из всех наших средств, должно было целиком принадлежать каждому из нас и всем вместе. В это общество нас собиралось вступить человек 10, и среди нас были люди очень богатые, особенно один земляк мой, Романиан, тесно сблизившийся со мной от самой ранней юности. Тяжкие превратности в делах заставили его тогда прибыть ко двору. Он особенно настаивал на этом обществе, и его уговоры имели большой вес, потому что его огромное состояние значительно превосходило средства остальных. Мы постановили, чтобы два человека, облеченные как бы магистратурой, в течение одного года заботились обо всем необходимом, оставляя прочих в покое. Идея этого философского фаланстера была, вероятно, подсказана манихейским монастырем, основанным в Риме неким Констанцием о нравах манихеев против Фавста, и проектом Платонова города, который был у неоплатоников и о котором Августин мог прочесть в Порфириевой «Жизни Плотина», приложенной к Эннеадам. А потом стало нам приходить в голову, допустят ли это женушки, которыми одни из нас обзавелись, а я хотел обзавестись. После этого весь план наш, так хорошо разработанный, рассыпался прахом и был отброшен, и мы снова обратились к вздохам и стенаниям, к хождению по широким и торным путям века сего, ибо много помыслов жило в сердцах наших. Совет же Господень стоит вовек. Псалом 32, стих 11. И, придерживаясь совета своего, ты смеялся над нашими планами и подготовлял свой, собираясь дать нам пищу во благовременье, раскрыть руку свою и наполнить души наши благоволением. Псалом 144, стихи 15-16. Глава 15. «Тем временем грехи мои умножились. Оторвана была от меня, как препятствие к супружеству, та, с которой я уже давно жил. Сердце мое, приросшее к ней, разрезали, и оно кровоточило. Она вернулась в Африку, дав тебе обет не знать другого мужа и оставив со мной моего незаконного сына, прижитого с ней. Я же несчастный, не в силах был подражать этой женщине, не вынеся отсрочки. Девушку, за которую я сватался, я мог получить только через 2 года. Я, стремившийся не к брачной жизни, а раб похоти, добыл себе другую женщину, не в жены, разумеется. Болезнь души у меня поддерживалась и длилась, не ослабевая, и даже усиливаясь этим угождением застарелой привычки, гнавшей меня под власть жены. Не заживала рана моя, нанесенная разрывом с первой сожительницей моей. Жгучая и острая боль прошла, но рана загноилась и продолжала болеть тупо и безнадежно. Союз с этой женщиной, по тогдашним понятиям, отнюдь не был ни постыдным, ни предосудительным. Римское право признавало конкубинат законным союзом, правда, несколько низшего порядка. Лекс Джулия и лекс Папия Поппея ныне утеряны. Но Гейнеций, немецкий юрист, 1681-1741, читавший их, говорит, что там было сказано так. Тех, кого нельзя по этому закону взять в жены, можно иметь наложницами. В законе 425 года конкубинат назван законным союзом. Церковный собор в Толедо в 403 году решал этот вопрос в согласии с римским правом. Если женатый человек заведет наложницу, то да будет лишен причастия. Если неженатый возьмет в качестве жены наложницу, то его причастия лишать не следует. следует довольствоваться союзом с одной женщиной, будь то наложница или жена, как кому угодно. Союз с неизвестной женщиной, о котором говорит Августин, был основан на прочной привязанности. Узаконить его мешало, видимо, социальное положение этой женщины. Вероятно, она была отпущенницей. Глава 16. «Тебе хвала, тебе слава, источник милосердия. Я становился все несчастнее, и ты все ближе. Надо мной была уже десница твоя, готовая вот-вот выхватить меня из грязи и омыть. Но я не знал этого. От омута плотских наслаждений, еще более глубокого, меня удерживал только страх смерти и будущего суда твоего, который при всей смене моих мыслей никогда не покидал моего сердца. Я рассуждал с моими друзьями Алипием и Небридием о границе добра и зла. Я отдал бы в душе своей первенство Эпикуру, если бы не верил, что душа продолжает жить и после смерти, и ей воздается по заслугам ее. Эпикур в это верить не желал. И я спрашивал себя, если бы мы были бессмертны, если бы жили, постоянно телесно наслаждаясь, и не было страха это наслаждение потерять, то почему бы и не быть нам счастливыми, и чего еще искать? Я не знал, что о великом бедствии как раз и свидетельствует то, что опустившийся и слепой, я не в силах постичь ни света честной добродетели, ни красоты, к которой следует стремиться бескорыстно и которую не видит плотский глаз. Она видится внутренним зрением. Я не понимал, несчастный, из какого источника вытекала сладость беседы даже о таких гнусностях. Почему я не мог быть счастлив без друзей, хотя плотских наслаждений было у меня тогда сколько угодно? Этих друзей я любил бескорыстно и чувствовал, что и меня любят бескорыстно. О, пути извилистые! Горе дерзкой душе, которая надеялась, что, уйдя от тебя, она найдет что-то лучшее. Она вертелась и поворачивалась и сбоку на бок, и на спину, и на живот. Все жестко. В тебе одном покой. И вот ты здесь. Ты освобождаешь от жалких заблуждений и ставишь нас на дорогу свою. И утешаешь, и говоришь: «Бегите, я понесу вас и доведу до цели, и там вас понесу». Исаия, глава 46, стихи 3-4. Книга 7, глава 1. «Уже умерла моя молодость, злая и преступная. Во всяком подверженном изменению существе смерть есть не что иное, как изменение, ибо уничтожает в нем то, что было». Сравните о Троице. Молодость, возраст от 15 до 30 лет. Я вступил в зрелый возраст, и чем больше был в годах, тем мерзостнее становился в своих пустых мечтах. Я не мог представить себе иной сущности, кроме той, которую привыкли видеть вот эти мои глаза. Я не представлял Тебя, Господи, в человеческом образе. У блаженного Августина это процесс, в котором душа собирает все свои знания, в ней скрыто имеющееся, и затем сосредоточивает на них все внимание. Августин хочет составить идею Бога, но эта идея на полдороге между понятием и образом. С тех пор, как я стал прислушиваться к голосу мудрости, Блаженный Августин разумеет, вероятно, занятие философией. Я всегда бежал таких представлений и радовался, что нашел ту же веру в православной церкви твоей, духовной матери нашей. Мне не приходило, однако, в голову, как иначе представить тебя. Я пытался, я человек и такой человек, представить тебя высочайшего, единого истинного Бога. Я верил всем сердцем, что ты не подлежишь ни ухудшению, ни ущербу, ни изменению. Не знаю, откуда и как, но я отчетливо видел и твердо знал, что ухудшающееся ниже того, что не может ухудшаться. Я, не колеблясь, предпочитал недоступное ущербу тому, что может быть ущерблено. То, что не терпит никакой перемены, лучше того, что может перемениться. Протестовало бурно сердце мое против всех выдумок моих. Я пытался одним ударом отогнать от своего умственного взора этот грязный рой, носившийся перед ним, но стоило только ему отойти, как во мгновение ока он, свившись, появлялся опять и кидался мне в глаза застя свет. Я вынужден был представлять себе даже то самое, не подлежащее ухудшению, ущербу и изменению, что я предпочитал ухудшающемуся, ущербному и изменчивому, не как человеческое тело, правда, но как нечто телесное и находящееся в пространстве, то ли влитое в мир, то ли разлитое и за пределами мира в бесконечности. Все изъятое из пространства я мыслил как ничто, но ничто абсолютное. Это была даже не пустота, какая остается, если с какого-то места убрать тело. Останется ведь место, свободное ото всякого тела, земляного ли, влажного, воздушного или небесного. Тут, однако, пустое место было неким пространственным ничто. Освободившись от манихейского материализма, Августин сохраняет еще некоторый налет его. Он не в силах понять Бога как чисто духовную реальность. Духовное сводится у него к идее некоего математического пространства, то есть пространства, мыслимого независимо от тел его наполняющих. «Так ожирел я сердцем, и сам не замечал себя, считая вовсе несуществующим то, что не могло в каком-то отрезке пространства растянуться, разлиться, собраться вместе, раздуться, вообще принять какую-либо форму или иметь возможность ее принять. Сердце, в смысле библейском, место правильных и глубоких мыслей. Место, где человек видит истину и к ней прилепляется. Это близко к пониманию Паскаля. И для него сердце выше разума, оно видит начало и охватывает истину, недоступную разуму. Ожирел сердцем, жир, в котором нет ни мускулов, ни нервов, как бы выключен из деятельной жизни». Среди таких форм привыкли блуждать мои глаза. Среди таких же подобий блуждало и мое сердце. Я не видел, что та способность, с помощью которой я создавал эти самые образы, не есть нечто им подобное. Она не могла бы создать их, если бы не была чем-то великим. Блаженный Августин не замечал, что для преодоления своего материализма ему достаточно было обратить внимание на свою духовную энергию, трансцендентную по отношению ко всем образам. «Я представлял себе так жизнь жизни моей, что ты, великий, на бесконечном пространстве отовсюду проникаешь огромный мир, и что ты разлит и за его пределами, по всем направлениям, в безграничности и неизмеримости. Ты на земле, ты на небе, ты повсюду, и все оканчивается в тебе. Тебе же нигде нет конца. И как плотный дух, воздух над землей не мешает солнечному свету проходить сквозь него и целиком его наполнять, не разрывая и не раскалывая, так, думал я, и тебе легко пройти не только небо, воздух и море, но также и землю. Ты проникаешь все части мира, самые большие и малые, и они ловят присутствие твое. Своим таинственным дыханием изнутри и извне управляешь ты всем, что создал. Так предполагал я, не будучи в силах представить себе ничего иного. И это была ложь. В таком случае большая часть земли получила бы большую часть тебя, а меньшая — меньшую. Ты наполнял бы собою все, но в слоне тебя было бы больше, чем в воробье, и настолько, насколько слон больше воробья и занимает большее место. Таким образом, ты уделял бы себя отдельным частям мира по кускам, большим давал бы много, малым — мало. На деле это не так, но ты не осветил еще мрака, в котором я пребывал. Глава вторая. Достаточно для меня было, Господи, против этих обманутых обманщиков и немых болтунов, не от них ведь звучало слово Твое. Достаточно мне было того вопроса, который уже давно, еще с карфагенских времен, любил предлагать Небридий. Все мы, слушавшие его тогда, пришли в смущение. Что сделало бы тебе это неведомое племя мрака, которое они обычно выставляют против тебя как вражескую силу, если бы ты не пожелал сразиться с ним? Если бы они ответили, что оно причинило бы тебе некоторый вред, то оказалось бы, что ты уступаешь силе, и тебе можно причинить ущерб. Если бы они сказали, что оно тебе ничем повредить не могло, то исчезла бы всякая причина для борьбы, и такой борьбы, при которой некая доля твоя, порождение самой сущности твоей, смесилась с враждебными силами и существами, не тобой созданными, и оказалась настолько ими испорчена и изменена к худшему, что вместо блаженства очутилась в скорби и потребовала подмоги, чтобы вырваться и очиститься. Порождение самой сущности твоей, доля света, оказавшаяся в результате сражения между светом и мраком в плену у племени мрака. Борьба между царством света и царством мрака – основное положение манихеев. Вопрос Небридия наносил их учению удар, действительно сокрушительный. Блаженный Августин воспользовался его аргументацией в публичном диспуте с одним избранным по имени Феликс. Видя, что логическим выводом из манихейства является признание божества, которому можно нанести ущерб, Феликс отрекся от манихейства. Акты против Феликса. Вот это и есть душа, на помощь которой пришло твое слово. К рабе — свободное, к запятнанной — чистое, к порочной — святое, хотя и доступное пороку, как происшедшее от одной и той же сущности. Христология манихеев была сбивчивой и противоречивой. Христос то был словом, пришедшим к людям, чтобы вернуть их в царство света, то только персонификацией элементов света, которые имеются и в человеческой душе. Итак, если бы они сказали, что ты, каков ты есть, то есть сущность твоя, тебя выражающая, не может стать хуже, то все их утверждения лживы и отвратительны. Если же они скажут, что может, то это ложь, от которой с первого же слова надо отвратиться. Этих доказательств достаточно против них, кого всячески следовало изблевать, освободив от их гнета свое сердце. Они не могли вывернуться из этого противоречия бесстрашного кощунства сердечного и словесного, заключавшегося в подобных мыслях и словах о тебе. Глава третья. Хотя я и утверждал, что ты непорочен, постоянен и совершенно неизменяем, и твердо верил в это, Бог наш, истинный Бог, который создал не только души наши, но и тела, не одни души наши и тела, но все и всех, для меня, однако, не была еще ясна и распутана причина зла. Я видел только, что какова бы она ни была, ее надо разыскивать так, чтобы не быть вынужденным признать Бога, не знающего измены, изменяющимся, не стать самому тем, что искал. Августин думает, что такое решение проблемы зла, при котором он вынужден будет признать Бога изменяющимся, будет решением грешным, и человек, принявший его, сам станет причиной зла, повинен будет в распространении ложных мыслей. Итак, я спокойно занялся своими поисками, уверенный в том, что нет правды в их словах. Я всей душой удалялся от них, видя, что, ища откуда зло, они сами преисполнены злобности, и поэтому думают, что скорее ты претерпишь злое, чем они совершат зло. Я старался понять слышанное мною, а именно, что воля, свободная в своем решении, является причиной того, что мы творим зло и терпим справедливый суд твой. И не в силах был со всей ясностью понять эту причину. Августин намекает на проповеди Амвросия, который полагал причину зла в свободной воле. Впоследствии Августин скажет: «Злом называется и то, что человек совершает, и то, что он терпит. Первое – это грех, второе – наказание. Человек совершает зло, которое хочет, и терпит зло, которого не хочет». Против манихеев. Стараясь извлечь из бездны свой разум, я погружался в нее опять. Часто старался и погружался опять и опять. Неудача Августина в решении проблемы зла объясняется тем, что он ищет причину зла субстанциональную, внешнюю по отношению к злой воле. Ниже, глава 16, он уже скажет, что зло не есть самостоятельная субстанция, но извращенность воли. Окончательное решение вопроса дано Августином в «О свободной воле». «Меня поднимало к свету твоему то, что я также знал, что у меня есть воля, как знал, что я живу. Когда я чего-нибудь хотел или не хотел, то я твердо знал, что не кто-то другой, а именно я хочу или не хочу, и я уже вот-вот постигал, где причина моего греха. Я видел, однако, в поступках, совершаемых мною против воли, проявление скорее страдательного, чем действительного начала, и считал их не виной, а наказанием, по справедливости меня поражающим. Представляя тебя справедливым, я быстро это признал. И однако я начинал опять говорить: кто создал меня? Разве не Бог мой, который не только добр, но есть само добро? Откуда же у меня это желание плохого и нежелание хорошего? Чтобы была причина меня по справедливости наказывать? Кто вложил в меня, кто привил ко мне этот горький побег, когда я целиком исшел от сладчайшего Господа моего. Если виновник этому дьявол, то откуда сам дьявол? Если же и сам он по извращенной воле своей из доброго ангела превратился в дьявола, то откуда в нем эта злая воля, сделавшая его дьяволом, когда он, ангел совершенный, создан был благим создателем? И я опять задыхался под тяжестью этих размышлений, не спускаясь, однако, до адской бездны того заблуждения, когда никто не исповедуется тебе, считая, что скорее ты можешь стать хуже, чем человек совершить худое. Глава 4. Так старался я дойти и до остального, подобно тому, как уже дошел до того, что не ухудшающееся лучше, чем ухудшающееся. Поэтому я и исповедовал, что ты, кем бы ты ни был, не можешь стать хуже. Никогда ни одна душа не могла и не может представить себе нечто, что было бы лучше тебя, которое есть высшее и совершенное добро. И так как по всей справедливости и с полной уверенностью надо предпочесть, как я уже предпочитал, не ухудшающееся ухудшающемуся, и обратить внимание, откуда зло, то есть источник ухудшения, которому никоим образом не может подвергнуться сущность твоя. Да, никоим образом не может стать хуже Господь наш, ни по какой воле, ни по какой необходимости, ни по какому непредвиденному случаю, ибо Он есть Бог, и то, чего Он для себя хочет, есть добро, и Сам Он есть добро. Стать же хуже — в этом нет добра. Тебя нельзя принудить к чему-нибудь против воли, ибо воля твоя не больше твоего могущества. Она была бы больше, если бы ты сам был больше самого себя, но воля и могущество Бога — это сам Бог. Плотин проповедовал, что абсолютное единство, одновременно и бытие, и действие, что оно совершенно свободно, что его воля идентична его субстанции, а его сила, непоколебимая и недвижная, есть нечто величайшее, потому что она абсолютное единство. Знал эти главы блаженный Августин, писал, вспоминая о них. И что непредвиденного может быть для тебя, который знает все? Каждое создание существует только потому, что ты знаешь его. И зачем много говорить о том, что божественная сущность не может стать хуже? Если бы могла, то Бог не был бы Богом. Глава 5. И я искал, откуда зло, но искал плохо и не видел зла в самых розысках моих. Я мысленно представил себе все созданное, и то, что мы можем видеть, например, землю, море, воздух, светила, деревья, смертные существа, и для нас незримое, например, твердь высшего неба, всех ангелов и всех духов. Небо небес над нашим зримым небом. Смотрите книгу 12 исповеди. Даже их, словно они были телесны, разместило то тут, то там воображение мое. Я образовал из созданного тобой нечто огромное и единое, украшенное существами разных родов. Смотрите Цицерон о природе богов. Были тут и подлинные телесные существа, и вымышленные мною в качестве духовных. Это нечто я представил себе огромным, не в меру настоящей своей величины, мне непостижимой, но таким, как мне хотелось, и отовсюду ограниченным. Ты же, Господи, со всех сторон окружал и проникал его, оставаясь во всех отношениях бесконечным. Если бы, например, всюду было море, и во все стороны простиралось в неизмеримость одно бесконечное море, а в нем находилась бы губка любой величины. Но конечной, то в губку эту со всех сторон проникало бы, наполняя ее, неизмеримое море. Платин говорил, что мир покоится в мировой душе, как невод в воде. И как невод пропитан водой, так и мир проникнут душой во всех частях своих. Так думал я, и твое конечное творение полно тобой, бесконечным, и говорил: вот Бог, и вот то, что сотворил Бог. Добр Бог, и далеко-далеко превосходит создание свое. Добрый Он сотворил доброе. И вот каким-то образом окружает и наполняет его. Где же зло? И откуда и как вползло оно сюда? В чем его корень и его семя? Или его вообще нет? Почему же мы боимся и остерегаемся того, чего нет? А если боимся впустую, то, конечно, самый страх есть зло, ибо он напрасно гонит нас и терзает наше сердце. Зло тем большее, что бояться нечего, а мы все-таки боимся. В поисках причины зла блаженный Августин высказывает предположение, что зла нет, но отказывается от него, подумав о страхе перед злом. Если зла нет, то самый страх есть зло. А следовательно, или есть зло, которого мы боимся, или же самый страх есть зло. Откуда это, если все это создал Бог? Добрый, доброе. Большее и величайшее добро создало добро меньшее, но и творец, и тварь добры. Откуда же зло? Не злой ли была та материя, из которой он творил? Он придал ей форму и упорядочил ее, но оставил в ней что-то, что не превратил в доброе. Почему это? Или он был бессилен превратить и изменить ее всю целиком так, чтобы не осталось ничего злого? Он всесильный. И, наконец, зачем захотел он творить из нее, а не просто уничтожил ее силой этого же самого всемогущества? Или она могла существовать и против его воли? А если она была вечна, зачем позволил он ей пребывать в таком состоянии бесконечное число времен, и только потом угодно ему стало что-то из нее создать? О проблеме времени смотрите «Исповедь», книгу 11. А если вдруг захотел он действовать, не лучше ли было ему, всемогущему, действовать так, чтобы она исчезла, и остался бы он один, цельная истина, высшее и бесконечное добро? А если нехорошо ему, доброму, изготовить и утвердить нечто недоброе, то почему бы, уничтожив и сведя в ничто материю злую, не создал он сам добрый, из которой и сотворил бы все? Греческая философия со времен Платона в материи видела корень зла и беспорядка. Материя – причина душевной слабости, она – причина зла, она – изначальное зло. Он не может быть всемогущ, если не может утвердить ничего доброго без помощи материи, не им утвержденной. Мы не должны уподобляться тем, кто не верит, что всемогущий Бог мог что-то сделать из ничего, ссылаясь на то, что мастера и ремесленники ничего не могут сработать, не имея материала для работы. На книгу «Бытия против манихеев». Такие мысли думал и передумывал я в несчастном сердце своем, которое тяготил и грыз страх смерти и сознание, что истина не найдена. Стойко, однако, держалась у меня в сердце церковная православная вера в Христа Твоего, Господа и Спасителя нашего, во многом, правда, еще не ясная, без опоры в догматах, но она не покидала души, со дня на день все больше и больше ее проникая. Августин с детских лет сохранил исторический образ Христа и любовь к Нему, которая и заставила его чувствовать недостаточность философии. Глава 6. «Я отбросил уже лживые предсказания и нечестивые бредни математиков». Смотрите «Исповедь», книгу 4. Отошел ли уже тогда Августин от астрологии? Случилось ли это в Риме или в Милане, мы не знаем. Неизвестно, кто был Фирмин и где он жил. Отрицательное отношение к астрологии объясняется интересом Августина к проблеме зла. Ни дуализм манихеев, ни астральный фатализм ее не разрешали. «Да исповедует душа моя из самых глубин своих Твое милосердие ко мне, Господи! Ты, один Ты, ибо кто другой может вернуть нас из смерти всякого заблуждения, как не жизнь, которая не знает смерти? Мудрость, которая освещает темные души, сама не нуждаясь ни в каком свете, и правит всем в мире вплоть до облетающих листьев. Ты позаботился послать человека, который излечил бы упрямство, с каким спорил я с Виндицианом, стариком острого ума, и с Небридием, юношей чудесной души. Первый настойчиво утверждал, второй часто повторял, с некоторым колебанием, правда, что науке предсказывать будущее не существует. Человеческие же догадки часто приобретают силу оракула. Предсказатели не знают того, что произойдет, но, говоря о многом, натыкаются на то, что действительно произойдет. И вот ты послал мне друга, любившего совещаться с астрологами. Был он не слишком осведомлен в их писаниях, но, как я и сказал, из любопытства с ними совещался. Разумеется, или руководство по астрологии, или таблицы знаков зодиака. Знал он, по его словам, от отца и один факт, но только не подозревал, каким оружием для опровержения этой прославленной науки является этот факт. Человек этот звался Фирмином, был хорошо образован и владел изысканной речью. Однажды он стал советоваться со мной, как с человеком близким, о некоторых своих делах, одушевлявших его горделивыми мирскими надеждами, и спросил, как я думаю по поводу так называемых его созвездий. Я начинал уже склоняться к мыслям Небридия и не отказался высказать ему и свои догадки, и то, что приходит в голову человеку колеблющемуся. Я добавил, что почти убедился в смехотворной пустоте этих предсказаний. Тогда он мне рассказал, как интересовался подобными книгами его отец. У него был друг, одновременно с ним погруженный в эти занятия. Одинаковые рвения и совместные занятия такими пустяками еще раздували их пыл. Они замечали время, когда разрешались от бремени домашние животные, если это случалось дома, и соответственное этому времени положение светил. Так набирались они опыта в своей мнимой науке. Фирмин рассказывал, со слов отца, что когда его мать была им беременна, то случилась в тягости и какая-то служанка отцова друга. Обстоятельство это не могло укрыться от хозяина, который стремился точнейшим образом знать даже время, когда щенились его собаки. И вот когда отец Фермина очень точно и внимательно высчитывал для своей жены дни, часы и малейшие доли часа, а приятель его занимался тем же для своей служанки, случилось так, что обе женщины родили одновременно. Оба были вынуждены составить до мелочей одинаковый гороскоп. Один для сына, другой для раба. Когда начались роды, оба стали замечать, что делается дома у каждого, и определили людей, которых бы посылали одного за другим, чтобы каждому сразу же было сообщено о рождении ребенка. А так как у себя дома были они владыками, то им ничего не стоило обеспечить непрерывную доставку сведений. И вот посланцы из обоих домов, рассказывал он, встретились на равном расстоянии от одного и другого дома. Пришлось отметить, что и положение звезд, и время рождения совпадают. Положение звезд во время рождения ребенка служило основанием для гороскопа. И тем не менее Фермин, сын видных родителей, стремительно двигался по широкому пути этого мира, богатство его увеличивалось, а почет возрастал. Раб же нес обычное рабское иго, не ставшее ничуть легче, и служил своим господам, как рассказывал мне сам Фермин, его знавший. В подлиннике «Белые побеленные дороги» пути этого мира. В Узбекистане и сейчас напутствуют уезжающего по желаниям белого пути. Когда я выслушал этот достоверный рассказ, Фермин заслуживал доверия, то все мое сопротивление рухнуло. Прежде всего, я попытался в самом Фермине уничтожить его любопытство. Я сказал ему, что наблюдения над его звездами позволили бы мне изречь правду, если бы в этих звездах я увидел его родителей, занимающих первое место в своем кругу, знатную провинциальную семью, происхождение от свободных предков, прекрасное воспитание. Если бы тот раб советовался со мной, ссылаясь на те же звезды, он ведь родился под одинаковыми с Фермином, то чтобы сказать ему правду, мне опять-таки надо было увидеть в них семью, пребывающую в полном унижении, рабское состояние и вообще жизнь, совершенно отличную от первой и очень от нее далекую. А из этого следовало, что я, наблюдая одно и то же, должен, чтобы сказать правду, говорить разное. Если бы я говорил одно и то же, я бы солгал. Отсюда совершенно точный вывод. Правду говорят по звездам не на основании научных данных, а случайно. И лгут не по невежеству в науке, а потому что случайно обманулись. С этого открылся ход мыслям, которые я жевал и пережевывал. Я хотел вот-вот напасть на сумасбродов, живущих этим заработком, осмеять их и опровергнуть. Но боялся, что, возражая мне, они скажут, что или Фермин мне, или отец ему сказали неправду. Поэтому я стал внимательно наблюдать за близнецами, которые в большинстве случаев появляются на свет один за другим через такой короткий промежуток времени, что как бы ни было велико по настояниям математиков его значение, но наблюсти его человеческим глазом невозможно, а тем более отметить в записи, которую должен поглядеть математик, чтобы его предсказание было правдиво. Такие записи о дне и часе рождения делал отец Фермина и его приятель. Они были необходимы для составления гороскопа. Правдивым оно не будет, потому что, глядя на ту же запись, он должен был бы сказать Исаву и Иакову одно и то же, а ведь судьба обоих была вовсе не одинаковой. Он, следовательно, сказал бы неправду. А если бы сказал правду, то должен был сказать не одно и то же, хотя и глядел в одну и ту же запись. Значит, правду он сказал бы, руководствуясь не наукой, а случайно. Ты же, Господи, правящий миром по всей справедливости, тайно внушаешь, спрашивающие и отвечающие об этом и не подозревают, дать спрашивающему такой ответ, какой надлежит ему услышать по тайным заслугам его души, ответ, идущий из глубины праведного суда твоего.